15.05 в Москве. Всем добрый день. Это канал «Дилетанты», и мы в нашей программе «Агенты». Юрий Георгиевич Кабаладзе.
Вернулся. Блудный сын.
Блудный, очень блудный, я бы сказал.
Я такой подвергся уничижительной, уничтожающей критике, что я вынужден был вернуться, да, значит, в передачу.
И наш гость Лев Кошляков.
И притащил меня. Да,
притащил известного шпиона, бывшего резидента.
Вообще, Лев, что такое известный шпион? Это как жареный лед?
Неправильно сказал, значит.
Как говорили видимые сотрудники невидимой службы, понимаешь, да, наш СВР.
Нет, которые занимаются сейчас, можно сказать, историческими исследованиями. Но сегодня он вам все расскажет.
Да.
Так что не случайно в нашей передаче, потому что у нас большие планы относительно... Да. Льва Сергеевича, чтобы он эту тему продолжил,
которая сегодня начнет. Безусловно, в общественном мнении, особенно после 1985 года, когда стали вскрываться какие-то имена, рассказывать об успехах ПГУ, первого главного управления, разведки, будем говорить, разведки, неважно, как называлось, и Центрального разведного управления, естественно, у людей в голове, кто круче, кто успешнее, я бы даже так сказал. Да кто успешный?
Вот как раз у Льва...
Это вопрос такой, можно сказать, непростой. Да. И то, что мы за него взялись, это известная смелость, наверное. И плюс так как-то вот сейчас при наличии свободного времени, мысли о жизни, о прошедшем, как-то вот сложилось, хочется понять вообще, как мы существовали, боролись, за что и с кем.
И по каким критериям
мерить, еще самое главное. Самое главное, как оценивать эффективность деятельности разведки. Конечно, эффективность разведки определяется не количеством вербовок, агентуры или операций каких-то, а качеством той информации, которая поставляется высшему руководству страны. И, наверное, только оно располагает окончательной оценкой, разведка работает хорошо или плохо, а мы... ориентируемся только на какие-то, наверное, провальные ситуации, скандалы, те, что просачиваются в прессу, мы не сможем использовать какую-то секретную информацию, поскольку разведка, прежде всего, это секретность, это безопасность агентуры, безопасность операций.
По провалам же, действительно, мы знаем все по провалам.
Их немало, но надо иметь в виду, что каждому провалу предшествует успех.
Успех, да.
Потому что, значит, проваливаются источники в результате. Мы поговорим, как это происходило. И, собственно, моя сегодня программа. Хочется, конечно, говорить о успехах, о героях, но разведки, связано с какими-то и трагедиями человеческими, и неуспехами, и действительно провалами.
А если все-таки, понятно, что было противостояние, но я так понимаю, что разведчики же не боролись с разведчиками боролись контрразведчики. Какие были вообще взаимоотношения, Юр, в твое время или в ваше время между объявленными резидентами в третьей стране? Например, как замерить, Вы знаете, что он резидент и вы резидент, объявленный.
Это все-таки явление совсем последних лет. Хотя в годы войны, допустим, советский резидент, представитель, так называемый,
представитель,
в Лондоне, он был официально известен англичанам. А Гувер, например, в Соединенных Штатах не допустил, чтобы был официальный представитель. Но все-таки какая-то предыстория была. А уже в годы перестройки, когда КГБ исчез, и когда новые всякие веяния, тогда был такой институт, открытых, резидентов или представителей.
Но все равно какое-то в третьей
стране. В мое время такого не было. Мы все, в общем-то, были под крышей. И, конечно, и когда работаешь в стране, то мы знали резидента американского, английского. Мы корректно общались на приемах, подходили друг к другу, улыбались, выпивали иногда. Но у нас не было какой-то враждебности, а наоборот, были какие-то очень корректные такие отношения, правильные. Тем не менее, это был наш противник. И мы как раз говорим о... Сегодня я хотел как раз поговорить о работе такой достаточно специфичной. это о работе внешней контрразведки по проникновению взаимному в спецслужбы.
Это я даже не понял. Объясняйте.
Ну, вот, наверное, одна из задач разведки – это обеспечение собственной безопасности. И этим занимается внешняя контрразведка, которая существует в каждой спецслужбе. В ПГУ это было управление К, которое, собственно, в представлении обывателей это было такое вот подразделение, которое шпионило за женами там дипломатов, делало всякие гадости сотрудники. А на самом деле главная задача управления К и внешней контрразведки это было проникновение в спецслужбу противника, то есть проникновение в ЦРУ. Или угу. МИ-6.
Если говорим про американцев.
Да, то ЦРУ, и, да. Конечно, наряду с этим, да, обеспечение общей безопасности заграничных учреждений там, и сотрудников. Это очень серьезное подразделение, о нем мало, в общем-то, известно. И сегодня как раз я вот хотел, наверное, сосредоточиться вот на этой вот деятельности по проникновению взаимному спецслужбе, где были успехи и у них, и у нас, и ну, вот это можно как бы сравнивать, вот эти вот угу. эффективность работы разведок вот по этим критериям.
И, ну, например, чтобы было понятно, о чем речь, потому ну, что это теоретически.
Наверное, такое. Да, но кроме практически это, наверное, борьба, которая проходила во всю, как бы, сквозь историю всю деятельности разведки, начиная с ее создания, собственно, проникновение, наверное, в среды белой эмиграции, это тоже было связано с проникновением, как бы, в общем-то, в иную среду и в спецслужбу соответствующую. Наверное, первый этап как-то нашей вот работы, если говорить 30-е, 40-е годы, это, безусловно, этап идеологический. Это наши источники, в основном коминтерновцы на основе близости к марксизму, интересу к советскому эксперименту, наверное, антифашизм. И, конечно, здесь доминирование советской разведки было, наверное, всеобщим. И, конечно, мы прежде всего говорим о бриллианте, это Кембриджской пятерке, это о проникновении в английскую, прежде всего, спецслужбу. А ведь ЦРУ еще не было. ЦРУ создано только в 1947 году. И, наверное, у нас, кроме Кембриджской пятерки, мы знаем о успехах в атомном проекте, который во многом ускорил создание советской атомной бомбы. Это, в общем-то, проникновение в английское адмиралтейство, которое, в общем-то, читали угу. все донесения, так скажем, по этой линии. И, наверное, это вот основа нашей деятельности, в чем советская разведка всегда была сильна, это HUMIT, Human Intelligence, то есть это вербовочная работа. Угу. Наряду с этим параллельно американцы и англичане, они в этот период занимались в основном дешифрованием. И создали очень мощные.
Это было асимметрично.
Да, асимметричные. Они очень мощную создали систему. Мы знаем, что у англичан был Enigma, да. о которой много мы уже говорили, известно. А у американцев был проект Винона, который стал известен только в конце 80-х годов. Это был действительно гигантский прорыв. В 1944 году в результате повторного использования шифр-блокнота американцы сумели прочесть и получить доступ к кодам советских шифр-телеграмм, в том числе КГБ. И начиная с 44 года, а потом еще дополнительно они получили там сожженный, полусожженный шифр-блокнот в посольстве в нашем Финляндии, который остался со времен войны, они практически читали всю нашу переписку секретную резидентур, в том числе и посольств. И об этом, собственно, мы узнали только. Это привело к провалу Филби, собственно, да, это, в общем-то, они из телеграмм узнали вот, Маклина, прежде всего, когда он работал в Америке. И, ну, вот Филби, собственно, первый сообщил где-то о том, что такой проект существует. И надо сказать, что, наверное, это всегда было так, что американцы нас опережают немножко в технической области, в электронике, электронной разведке, а советская разведка всегда была сильна вот этим вот человеческим. Угу. Ну, до определенного этапа, надо сказать, потому что уже в конце, наверное, 50-х годов, после 20-го съезда, венгерских событий, конечно, идеологическая основа, она ослабевает. И начинают действовать, наверное, другие какие-то, другие элементы. Это вот как раз начало такое нарастания холодной войны. В результате Веноны американцы и англичане получили представление о масштабах деятельности советской разведки, о которых они не подозревали.
До этого. И ужаснулись.
И ужаснулись, и, конечно, предприняли очень жесткие меры по созданию мощных контрразведывательных служб.
То есть маккартизм имел под собой какую-то основу.
Да, несомненно.
То есть это не сумасшедший сенатор Маккарти, которому всюду мерещились шпионы.
Да, практически вся американская компартия, она работала на советскую разведку, ну, собственно, Коминтерн. И, наверное, там были, в общем-то, десятки агентуры, агентов, которые были про них, в общем-то,
особенно, конечно, Манхэттенский проект,
да, когда пронизывали.
Мы взорвали свою собственную бомбу, никто не ожидал, что так быстро мы украли, по существу, все эти секреты, ну, повторили, да, американскую бомбу на первом этапе.
Так. Ну, по поводу вот Филби, пятерки, какое-то есть интересное такое высказывание, Тэтчер, приписывая, может быть, придуманное, что она говорила, что вот мне докладывали, что в Англии самая сильная разведка, но я не знал, что она не наша.
Ну, такой, да. Такой английский юмор.
Да, английский юмор. Так она, в общем, была человеком остроумным наверняка. Ну, наверное, вот где-то, если мы говорим о противостоянии спецслужб и проникновению, где-то уже в конце 50-х годов появляются первые перебежчики из Советского Союза. Ну, один из первых, наверное, был Петров в Австралии в 53-м году. Это был отозван, и он боялся вернуться, потому что он был близок, как бы, к кругу Берия и боялся репрессии. Был крупный скандал. И вот интересно, что я в Австралию попал, приехал на работу в 1977 году. И первый вопрос, который мне был задан, это вот о Петрове.
Прошло 25 лет.
Прошло 25 лет. Я даже о нем, ну, как-то мы там вспоминали, знали, что такое есть, но я не изучал, не делал никаких там связанных с этим событий, считал, что это давно история минувших дней. А оказалось, что для австралийцев это вот сегодняшний день, они до сих пор это вспоминают, и, в общем-то, было главной такой одной из тем, всегда обязательной темы для беседы с любым австралийцем. Ну, потом вот, наверное, в 56-м году, в 59-м году появился у нас...
Кстати, можно вопрос? Может, вы знаете, если нет, так скажите, вот когда там, ну, Берия сносил Ежова, да, а Ежов Ягоду, российская разведка, ну, была практически советская. Были отозваны, вот вы сказали, отозваны, расстреляны, отправлены в лагеря, ну, в общем, разрушены.
Да.
А когда снесли Берию, не трогали?
Ну, в меньшей степени, 55-й, нет, вот так. Ну, в меньшей степени, конечно, они в основном это касались внутренней, наверное, контрразведки, а разведку, по-моему, это в меньшей степени касалось, может быть, только индивидуальные какие-то отдельные были случаи репрессий, а в принципе, в общем-то, не было, но разведка тогда формировалась, конечно, такими кадрами, прошедшими войну, очень опытными, и вот мы с Юрой еще застали остатки этих людей, действительно, с таким опытом военным, это были, в общем, люди-камни. И с них
кремни.
Можно было... Кремни, да, и с них можно было, конечно, брать пример, и они, так скажем, представляли вот эту вот разведку такую от земли. И довольно презрительно относились к, там, к всяким написаниям телеграмм или там, каким-то активным мероприятиям, которые мы тогда начали
военные,
увлекаться.
Да, не военные.
Ну, такой, да, в общем-то, получил документ, переправил его, там, встретился с агентом, был тайник, такая работа, в общем, такая, в общем-то, на земле. Ну, вот в 50-х, конец 50-х, 60-х годов появляются первые вот перебежчики с Советского Союза, сотрудники в основном разведки. Это вот Попов был Грушник, военный разведчик, который здесь арестовали. Кстати, интересно, что вот Попова...
Даже его отозвали все-таки в результате? Или...
Да, он, нет, ну его, собственно, засекли здесь, в Москве он уже встречался с английским разведчиком, и его засекли, его жену, на тайниковой операции, причем интересно, что контрразведка, так скажем, ну, где-то в публикациях говорится о том, что это вот в результате бдительности наружного наблюдения засекли тайниковую операцию вот, Попова и... А нет, извините, это Пеньковском.
Да, Пеньковском ты рассказывал, да, эту историю. Это, жена в подъезде.
Да, да, жена в подъезде, говорят, что засекли. На самом деле, оказывается, это дал наводку Блейк, который сообщил, что он не знал конкретно, но сказал, что по его данным, жена вот этого Чисхольма, этого разведчика-резидента, который поддерживал связь, участвует, помогает мужу. И тогда поставили наблюдение наружное за его женой, до этого жен никогда не брали наблюдение, и вот засекли вот эту тайниковую операцию.
Есть, ты знаешь, что есть такая легенда, я не знаю, не проверял, что сотрудник контрразведки советской, просто гулял по городу, по центру, не при исполнении был служебных обязанностей. Вдруг видит, идет вот это вот Чисхолм. И он так ради любопытства думает, что это она здесь шастает по улице, пойду-ка я за ней посмотрю. А она уже вышла как бы на эту тайниковую операцию, проверившись, за ней никого нет, она не предполагала, что кто-то там праздно шатающийся сотрудник ее узнает. И она зашла в этот подъезд. Странный подъезд, и он после того, как он...
Ну, это одна из легенд.
Одна из легенд,
вот официальная линия, вот именно такая,
что... Ну, она такая очень правдоподобная. Когда тут зашел подъезд и стали проверять, нашли на этом радиаторе, она подвесила на крючке.
Тайник, да.
Такой тайничок.
Ну, в общем-то, вот в 60-е годы, можно сказать, что начало какой-то вот такой вот... Ну,
массовых
так, вербовок. Многих. Завербован Пеньковский в 61-м году, в 60-м году, в 61-м перешел Голицын такой в Финляндии.
Да, переводчик.
Известный, да, тоже. Ну, нет, не переводчик, он был сотрудник резидентуры.
Сотрудник был,
да? Да, и он как-то вот перешел к американцам, и он очень повлиял на руководителя... Да, контрразведки ЦРУ, такого Джеймс Энглтона, знаменитого, в общем-то, такого борца со шпионами, и он внушил ему, что ЦРУ имеет внутри агентура КГБ.
Пронизана.
Пронизана, да. И Энглтон начал там беспощадную борьбу и, в общем-то, измучил сотрудников своих. Там,
Значит, дело в том, что Энглтон был близким другом Филби.
Да.
И они постоянно встречались, и тот на него очень влиял. И когда Филби оказался советским, значит, разведчиком,
у него помутнилось, видимо, в голове.
У него просто крыша поехала. Ну, никак он не ожидал, что, значит, а раз Филби был советским шпионом, то значит, все остальные тоже вокруг него. И у него такая паранойя возникла. Там он нанес скорее больше ущерб вот эти свои маниакальные подозрительности.
Ну да, он сломал многие судьбы многих там сотрудников ЦРУ и, в общем-то, какие-то сорвал операции. Ну, что для нас было неплохо. Но Энглтон, он, в общем-то, знаменит тем, что у него было знаменитое такое высказывание, что разведки – это такая вот... Wilderness of Mirrors, то есть королевство таких кривых зеркал. То есть это смешение, вот постоянно меняющаяся обстановка, смешение разной информации, дезинформации, и, в общем-то, очень трудно иногда бывает различить, потому что двойные агенты, перевербовки, перебежчики, и, значит, это такая вот создает картину мира очень такую, в общем-то, спутанную, и разобраться в ней бывает достаточно сложно. И тут как бы вот взаимные какие-то проникновения и предательства, они случаются вот как бы постоянно.
Годы холодной войны постоянно. Это знаменитый год шпиона, но ты на об этом.
В 60-е, да, вот эти 70-е годы, мы вот не знаем о таких каких-то крупных наших успехах в области проникновения, но тем не менее... Были приобретения серьезные в контрразведках, в разведках и контрразведной службы и Канады, об этом там тоже известно, Австралии. Это было очень важно, потому что в рамках разведывательного сообщества англосаксонского существует вот эта система Five Eyes Only, то есть пять стран, которые обмениваются разведывательной информацией. Да. И австралийцы, и канадцы получали информацию, в том числе от ЦРУ и англичан. И это было, в общем-то, тоже важным источником для нас и, так скажем, успехом. Ну вот в конце 60-х годов уже начинаются крупные такие интересные приобретения СВР? Ну, прежде всего, это 67-й год, это Джон Уокер, офицер Атлантического флота, который в Риме пришел и, в общем-то, ну...
Сам пришел.
Да, сам пришел. Ему надо сказать, что ну, все вот эти вот как бы приобретения по проникновению, они как бы... Это
добровольцы.
Добровольцы, да, это приходы, walk-in так называемые, у нас называются это добровольцы, да, там у них walk-in, которые приходят и сдаются, потому что вы понимаете, что подойти с нейтральных основ и завербовать там сотрудника ЦРУ где-то там сбоку, это невозможно. Это, наверное, и надо сказать, что, в общем-то, все разоблачения какие-то, они... Наверное, не в результате там, какой-то бдительности или деятельности контрразведки, а это, в общем-то, сдача ну, теми, кто приходит, предателями. Вот, Юрий Георгиевич тоже не проявил бдительность. Вот сидел с Гордеевским там, в резидентуре да, несколько лет, да, и не смог его расколоть. Хотя он был подозрительно вел себя, поскольку, говорят, мало выпивал.
Ты напрасно эту тему
мало
затронул,
выпивал.
Потому что тебе можно тоже предъявить определенные претензии.
Ну, да, у меня тоже был, да, просчет, и, да, был предатель, который, в общем-то, мой был выращен, можно сказать, под крылом.
То есть не начальник, а подчиненный.
Да, подчиненный, да. Ну, Уокер, потом в 70-х годах...
Сергей Борисович Иванов при Гордеевском был?
Сергей Борисович Иванов к Англии не имел отношения.
Ну, он только я мечтал там попасть.
Он мечтал, да, но не попал. А он, где он начинал? В Финляндии начинал. Ну, Гордеевский, конечно, его знал так по отделу. А потом он в Африке... Нет, он как бы был... Вышел сухой.
Чист.
Сухой он вышел из воды. То есть он по делу Гордеевского...
А почему все говорят, что Сергей Борисович занимался Англией? Он был в английском отделе.
Он был в английском отделе. Он действительно готовился работать в Англии. Он действительно туда съездил на какую-то практику.
Стажировку.
Да, жил там в английской семье. И когда он уже приехал в Англию в качестве министра обороны, он попросил, чтобы его свозили вот в эту семью.
Как трогательно.
Да, да, да. То есть он сохранил такие теплые воспоминания об этих английских. Англичанах и вообще с пиететом относился к Англии, что делает ему честь. Но сейчас, боюсь, об этом не стоит рассказывать, особенно подробно.
Да, пусть он спокойно там. Да,
я ничего подробно, там, я просто спросил о его отношении. В связи с Гордеевским, естественно.
Да, нет, ну, к Гордеевскому он отношения не имел.
Ну, для нас Гордеевский, он как бы повлиял на наши судьбы, и вот я тоже готовился, кстати, в Англию к поездке, и, к счастью, вот из-за Гордеевского, из-за решили, что да, меня, наверное, надо куда-то упрятать подальше, в Англию не пустят, и поэтому я отправился в Австралию и не попал вот под этот вот
под раздачу,
да,
массовую,
да, и, в общем-то, как-то судьба моя сложилась достаточно
успешно. Все время будем так петлять, а скажите, вот сейчас, да, и тогда, Юра, какой был 83-й? Массовая выгода.
Вообще год шпиона считается 85-й, когда стали.
Страны выгоняют массово
да.
Людей, там, ну. Они правда знают, то есть они знают, что вот эти там 37 человек,
нет, ну, 85-й
или
год,
просто вот по алфавиту?
85-й это не год шпионов, но это не выгоны, это наоборот разоблачение, аресты, массовые агентуры. Прежде всего, у нас в России в связи с тем, что были завербованы вот два крупнейших, можно сказать, успешные, это вот Эймс, ЦРУ, который, собственно, отвечал за разведку,
отдел,
да, за русский отдел, и вот Хансен, аналитик ФБР, который также владел вот этой информацией.
Вообще,
это как раз вот, наверное, одна из таких трагических историй, наверное, советской разведки и первого главного управления, когда... Ну, вот Эймс предоставил список 15 агентов.
Российских, советских,
да,
советских,
да,
граждан, и большинство из них сотрудники ПГУ и ГРУ.
Вообще, то, что ты спрашиваешь, массовые выгоны, это ноу-хау англичан.
Ну, массовые увольнения, 71-й год.
71-й год, когда Лялин такой был разведчик, он ушел к англичанам, и они под это дело выгнали 101-го, по-моему.
101-го, да.
Но некоторые из них уже не были в Англии, просто их догонку объявили персонами нон-грата. Но вот это был первый такой массовый выгон. А нам нечем было ответить адекватно, поскольку такого количества просто английских там разведчиков в Москве не было.
Не, но вот когда выгоняли, они знали, что это сотрудники ПГУ, ну, или они просто...
Как правило, они, конечно, знали. Хотя...
То есть они ведут реестр, я бы сказал.
Да, ну, конечно. Но если у них агент Гордеевский, который знает всю резидентуру, который не просто сказал, что кто есть кто, но и сказал, кто чем занимается. Не знали доскональной информации.
Нет, ну это и без Гордеевского, это, в общем-то, ну, выявить менее. Наших сотрудников было не так уж сложно, так же, как и американцев, по поведению, по стилю, по должностям, которые мы занимали постоянно один за другим, и даже по там, некоторым каким-то другим стилям поведения, в общем-то, конечно, они знали, но это, в общем-то, не... Так скажем, ну, не меш... так скажем, удавалось приспособиться, тем не менее, к этой ситуации. И, конечно, самое худшее было, когда начинались публикации в прессе, да, и тебя начинали полоскать и называть твое имя, потому что ты становился тогда токсичным для общения. А до этого...
Иностранный агент.
Да, иностранный агент, но, тем не менее, как-то, в общем-то, мы умудрялись, и, наверное, тогда вот разведка... ушла вот в эту вот ситуацию, когда действительно агентура вся, она приобреталась за счет добровольцев. Ну вот, наверное, основа вот всех этих, так сказать, что толкает людей на вот такие, такой шаг?
Ну, вот американцы, была идеология, вы говорили, да, но были деньги, естественно.
Деньги, ну, да, и сейчас вот это вот американцы придумали такое вот сокращение, называется MICE. Это значит money, деньги, I – ideology, C – это компромисс, компрометация, и ego, то есть
да, личные
личная какая-то
это вот, личная история. Да?
Личная история, да. И вот надо сказать, что у всех вот этих, это вот комбинация вот этих вот, этой, ну, у нас называлось это основа вербовки. И никогда не бывает одна, то есть человек только из-за денег или только там скомпрометирован. Это всегда так комплекс каких-то вот таких мотивов. И эго, кстати, играло огромную роль, потому что, значит, вот и Эймс, и Ховард, например, или там другие наши приобретения, они переходили в результате того, что считали, что они недооценены. Их, значит,
обидно.
Да, обидно.
Обидно.
И вот я докажу, да, я покажу этим всем, значит, вот бюрократам, чего я стою. И это было иногда таким ведущим мотивом, можно сказать, для и с нашей стороны, наверное, и у нас такие были люди, и у них, и Гордеевский, я думаю, тоже частично он считал, что он недооценен, наверное, потому что он действительно был интеллектуал.
Ну, да, и... Я сейчас прихожу к мнению, что он был такой убежденный враг, да, противник вот, коммунистического строя, противник... То есть это все-таки пока не названы какие-то причины, что он деньги брал или что он это делал из-за денег. А было просто такое идеологическое, вот, он же себя как бы считал советским Филби. Вот он пошел по пути Филби. Что он это делал не ради каких-то материальных выгод, а ради вот борьбы с этим ненавистным строем. Который он, с которым так, не мог
такие
смириться.
Люди, как... Вот я сейчас слушаю Льва, да, например, Лев Кошельков у нас с Юрой в гостях. Я пытаюсь понять, вот Хансен, условно, да, или Эймс, это победа или провал?
Победа, конечно.
Нет, ну они... Говоришь, да, но он сидит они, да, пожизненно.
Пожизненно. Нет, ну,
тем для не него менее, это, конечно,
для него
трагедия.
Это трагедия, провал, но он, в общем-то, конечно, принес очень много таких ценных информации,
нанес
ущерб американцам, потому что подготовка каждого агента, операций каких-то, она требует огромных затрат материальных, ну, людских и других. И я как раз хотел бы вот рассказать об одной операции, которая ну, как-то меньше известна, это такой вот... сотрудник агентства национальной безопасности, это как раз вот эта вот шифровальная служба дешифровки электронной разведки, мощнейшая, значит, служба в Америке, который был там одним из ведущих таких аналитиков и обладал полной информацией по вот операциям всем
в Советском Союзе,
да. И, в общем-то, вот он раскрыл одну из крупнейших таких вот операций, если говорить о том, какой успех достигается в результате таких вот операций наших разведчиков. Это американцы в 1970 году разработали новую технологию. Это снятие, съем информации с кабелей бесконтактно. И в течение двух лет, с 70 по 72 год, на фирме Bell знаменитый, как бы телефонный, был создано такое вот мощнейшее устройство для вот такой снятия информации.
Бесконтактный,
да. И, собственно, объектом такой операции был кабель, который был проложен по дну Охотского моря, связывающий базу советских подводных лодок на Камчатке с штабом
ВМФ,
да, Тихоокеанского флота в Владивостоке. Кабель несколько там сот километров по дну Охотского моря на различных глубинах, и по нему велись, естественно, все переговоры по заданиям, по расстановке сил, по каким-то планам. Американцы создали вот такое вот устройство весом 6 тонн, размером длиной 6 метров, диаметром такой, да, такой вот, такой квадратный цилиндр такой. Под это построили специальную подводную лодку, и на ней как-то вот сумели поместить вот это вот устройство на этот кабель. Раз в месяц подводная лодка приходила туда и снимала магнитную ленту, поскольку там не было излучений никаких. И они, этот кабель действовал, эта операция действовала в течение 8 лет, до 1980 года. И, конечно, объем информации, который был военный получен, достаточно серьезный. И вот в 1980 году в посольство в Вашингтоне пришел такой вот человек странный, вот Рональд Пелтон, который уже к тому времени был уволен из вот Агентства национальной безопасности в связи с тем, что он там как-то вот потерпел банкротство, вложил деньги в какую-то фирму, прогорел, в общем-то, начал пить, и его уволили. И вот, значит, будучи в отчаянном положении, с долгами какими-то там, ипотеками, не знаю еще с чем, он пришел и вот хотел, значит, немножко подзаработать. И его приняли там.
Он пришел за ипотеку.
Да,
грубо говоря, пришел
за ипотеку. Да, и
Сэшьюра.
Его там приняли. Поняли, что это, в общем-то, он достаточно важный и ценный человек. Его там переодели, сбрили бороду и ночью вывезли на машине там из заднего хода. И вот, значит, договорились о поддержании связи. В основном контакты с ним поддерживали в Вене. Он обладал феноменальной фотографической памятью. Еще интересный момент, что его, так скажем, оператором его в Вашингтоне был такой сотрудник Геннадий Василенко, который вот его вывозил и потом провел несколько тайниковых встреч, который потом был осужден как агент ЦРУ.
Во, я думаю, где я помню эту фамилию?
Да, и обменен потом в результате вот этого вот СВОПа, да, на нелегалов наших.
Так это когда было-то уже?
Ну, и он отсидел в тюрьме, да, где-то у нас лет 10. Он был арестован где-то в 90-х годах, по-моему. Ну,
это же загадочная история.
Загадочная история, непонятно, да.
И хотя он вел там такого важного агента.
Ну, тем не менее, он общался вот с американским сотрудником ЦРУ, и, в общем-то, как бы вот было так, как у Эймса. Эймс ведь поддерживал контакты с советским представителем под предлогом, что он разрабатывает советского дипломата. И это вот давало ему легальную почву для общения. И также точно вот, видимо, какая-то возникла связь и общение вот у Фасиленко с этим американцем. Непонятно было, кто кого разрабатывал и кто значит, кого. И это вот как раз говорится об этом Wilderness of Mirrors, этим искажением этих пейзажей, в общем-то, кто кого сдавал и как, непонятно. Ну и поэтому вот, значит, он пришел, и с ним поддерживали контакты, несколько встреч было в Вене, где он сдал, вот прежде всего, вот эту вот операцию Ivy Bells, это называлось. Кроме того, он рассказал о мощнейшей системе прослушки, которая находилась в посольстве американском в Москве. Наши узнали тогда, что американцы слушали все каналы вообще закрытой связи по вот эти вот радиотелефоны и другие. И, в общем-то, конечно, ну, наверное, вот в области действительно радиоэлектронной разведки американцы, они всегда опережали. Но у нас появился вот Пелтон, который пришел и об этом всем нам рассказал. Ну, наверное, вот какие-то, говорить о вот, наверное, 80-х годах, это вот год шпионов, вот 85-й год, это действительно вот этот список из 15 человек, из которых 10 были потом приговорены к высшей мере наказания, расстреляны, и вот Юра говорит, что он был на одном из даже судов. И, конечно, это было...
Нет, я просто на одном молодых сотрудников возили, чтобы да, вот, как бы, для... не повторяйте этих ошибок. Так, да.
Ну и было, конечно, такое вот время тяжелое очень в ПГУ, когда действительно было, в общем-то, непонятно, что происходит.
Ну, как самое, кто шпион, быть. Да? Как, да, кто ж... как в ЦРУ.
Нет, ну и мы никогда...
А кто у нас был Энглтон?
Да, не могли...
Нет, там были... Нет, ну, Крючков был, тоже в какой-то степени
управление
там были.
К, как да. раз в контрразведке был специальный самый, отдел, да, который занимался контрразведкой, в том числе и внутри нашей службы. И, ну, они вот вели в основном вот этих вот перебежчиков всех, это вело вот управление К, ну, управление К, которое возглавлял некоторое время вот небезызвестный Калугин.
Олег Калугин.
Да, которого мы тоже считаем предателем, не потому что он там... против Крючкова пошел или примкнул к демократам, а потому что действительно, будучи в США, он сдал он достаточное фамилии, количество да? информации и вот потом выступил свидетелем на суде нашего такого источника, полковника этого Трофимова, да, такого военного. И, конечно, этим он, в общем-то, себе репутацию окончательно, можно сказать, сгубил. Но он до сих пор жив, говорят, очень болен, но, тем не менее, вот в Америке там как-то вот существует.
Музей, экскурсии водил.
А еще была история, я не знаю, Лев, вы, я понимаю, что, может, это не ваша зона. Помните, был человек, который возглавлял или не возглавлял научно-техническую разведку, французы его раскрыли.
Ну, он не возглавлял, да, он был сотрудником, да, да сотрудником.
Такая крупная была история, да, что Миттеран Рейгану лично назвал его.
Ну, это тоже потому, что он раскрыл объемы и вообще масштабы вот этой научно-технической разведки и проникновения, потому что она действительно...
Как его фамилия? Он же в Лондоне работал, я его знал.
Генералом стал потом.
Нет, 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 он был подполковник такой, он занимал достаточно умеренную позицию.
Ну так я к чату обращаюсь, напомните, пожалуйста, как раз это была фамилия, напомните.
Фамилия на П, да, была, по-моему.
Бигузов?
Нет, 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 нет. Да, так вылетело тоже. И как раз вот это была история, когда тайно один президент другому президенту, да, даже не руководитель разведки, а Миттеран Рейгану.
Ну, потому что это была государственная программа, была вот эта военно-техническая комиссия, которая давала список задания ПГУ по добыче технической информации. То есть мы действовали не просто наобум.
Вслепую,
да. А по конкретным задачам вот в области электроники, военной, еще, конечно, прикладных.
Ну,
и, в общем-то,
бывает, вот, сейчас я просил чат.
Да, напомнить. И поэтому, конечно, это было для тоже, для, наверное, так же, как в операции Венона раскрыла, вот, и также точно ужаснуло масштабы вот,
да,
этой деятельности, и то, что это было организовано, так скажем, на уровне государственной политики, и, конечно, это было таким шоком для...
Это поэтому... тоже 80, естественно, 5-й, да, 6-й, 80-й,
да? 80-й, 82-й, 83-й год, да, наверное, где-то. Было.
А почему так случилось, что вот такое обострение в середине 80-х?
Потому что вообще было обострение холодной войны, противостояние. Ну
да, в 83-м мы рассказывали, нет, ну, да, слепящий лучник или да, там да, что. Да.
Нет, ну кроме этого началось уже такое, видимо, вот идеологическое у нас все-таки умирание Советского Союза, и разведчики, они чувствовали это, наверное, более обостренно, поскольку мы имели доступ и к западным источникам, и к их оценкам, и понимали, наверное, что как-то что-то происходит не так.
Не то,
да. Да, плюс какие-то материальные возникли трудности, и, конечно, сравнение жизни там в командировке, когда, в общем-то, мы видели, как люди живут, и что оказывается... Для меня главным шоком, когда я попал вот на работу в Австралии, было не то, что там в магазинах много продуктов, а то, что, оказывается, можно жить в другой системе вообще координат и жизни. И это было таким, в общем-то, наверное, открытием, что вот как работает демократия и как, в общем, существуют механизмы вот этого государственного управления, совсем по-другому организованы, чем вот в Советском Союзе, когда мы считали, что это единственный возможный вообще и правильный путь существования. На долгое время.
Учение Маркса непобедимо.
Да,
потому что оно верно.
Да.
Вот и всего-то все.
Но кроме этого, вот
Ветров Владимир Ветров.
Ветров.
Спасибо большое, Станислав Дрозд. Владимир Ветров.
Да, это такая загадочная была история, как он там где-то в машине, там, значит, его поймали, когда он там был с женщиной, там убийство было в связи с этим.
Да, там какая-то...
Там, в общем-то, его случайно...
Его посадили за убийство.
Да, и потом...
То ли любовницу убил, а потом уже в тюрьме стало ясно, что он, значит, да, не просто убийца. Еще и шпион.
Да. Ну и вот, наверное, еще вот я хотел сказать, что американцы в 79-м году приняли программу такую, называлась она операция courtship, то есть такое ухаживание. Угу. То есть это работа, системная работа по вербовке и подходам ко всем сотрудникам советских загранучреждений.
Ко всем?
Ну практически ко всем, 100%. Тотальная. Да. И, в общем-то, вот на этом они поймали, обеспечили вот вербовки нескольких сотрудников ПГУ, которых поймали там кого-то на мелком каком-то там.
А была история, помню, что-то в магазине
там
крал.
Да, такая, что-то там, ну что-то не крал.
В Англии ты рассказывал, что в Англии.
Нет, столько, столько всего было.
Ну да, ну там какие-то торговали за водку, там что-то обменили какие-то.
Это в Америке, там, в Америке, да. Он пришел в магазин, ему нужно было купить там, я не знаю, проигрыватель. А денег не было, а ему этот продавец, кстати, из Тбилиси, владелец этой лавочки, я вот по Тбилиси знал. Ну,
грузины всегда забавный, да, влезут в какой-нибудь,
да, понимаешь. И он ему сказал, что да не надо деньги, вот в посольстве, в магазине продается водка.
Ты мне принеси водку.
Да, да, принеси мне, ну, ящик
по дешевке,
водки.
2 доллара,
там она стоила копейки, да. Ну, водка, да, дорогое удовольствие в Америке. И он ему принес этот ящик водки, и когда... Обмен состоялся, к нему подошли и сказали: так, минуточку, вы знаете, что вы нарушаете законы США, так здесь нельзя водкой торговать. И на этом его, значит, завербовали. И вот я как
примитив,
раз знаю,
а?
Ну, абсолютно, ну, так вот он оказался слабохарактерным, не доложил, и они его, значит, скрутили.
А, не доложил он.
Да, и я был на процессе, вот как раз Лев вспоминал. Судебный процесс. И,
значит, это был Моторин, по-моему, фамилия.
Ну, да,
Моторин.
Причем имело продолжение, поскольку в один прекрасный день ко мне в пресс-бюро, я тогда возглавлял пресс-бюро, пришла его мать, уже такая старушка и жена. И мать рыдала, говорит: ну неужели моего сынка, значит, сыночка любимого расстреляли? Так. И, тяжелейшая была у меня тогда беседа, как было матери объяснить, что, ну, вот решение суда. И я еще на всякий случай, помню, позвонил в кадры и говорю, что, а вот, может быть, он там где-нибудь сидит в тюрьме, нельзя, ну, ли, да, как-то с мамой организовать встречу. Нет, на самом деле их всех расстреливали.
Вот там просит нас наш зритель Николай Подлесный спросить вас про Адольфа Толкачева. Кто его разоблачил? Советский разведчик или Эйбс?
Нет, его разоблачил вот этот вот Говард, угу, Эдвард Ли Говард, который ушел и здесь долгое время жил, и, в общем, такой вот. Это был несостоявшийся сотрудник ЦРУ.
Толкачев, он был на подготовке. Вообще, да, большая литература о нем есть, да, можем отдельно поговорить.
Он был на подготовке, да, и вот его сняли с подготовки к поездке в Москву, но он готовился как раз быть связником с Толкачевым. И когда он перешел на нашу сторону, то он, конечно, вот, дал наводку на Толкачева. И на Толкачева, да, есть книжка, называется «Шпион миллион, миллиард долларов», потому что, да, действительно, информацию, которую Толкачев передал по военно-техническим возможностям, по авиации, по авионике, она стоила миллиарды для, как бы, в плане разработки ее и переделки всей системы, в общем-то, связи.
Анна спрашивает: ты правда расстреляли Моторин?
Ну, я не присутствовал, но, по крайней мере, когда я обратился и попросил, нельзя ли такую встречу, мне сказали, что нет живых. То есть.
Ну, вообще, вот эта история, конечно, с арестом массовым, там, 15 сотрудников и десятки расстрелов, конечно, это было таким жестом в ПГУ, это расценивалось как крупнейшая ошибка, конечно, Крючкова, поскольку этим
именно
он
Крючкова
разоблачил. Конечно. собственно, Эймса и, ну, и Хансена в какой-то степени, поскольку понятно было, что утечка идет обратно, оттуда. Да? Обратно, и Крючков этим, да, Крючков этим, конечно, прикрывал себя, он как бы пытался выдать это. Ну, понятно, что иметь 15 сотрудников, агентов внутри службы, сложно как-то с ними разбираться.
И объяснить.
Но, с другой стороны, да, объяснить. И с другой стороны, он как бы подал это как большой успех контрразведки, что мы разоблачили шпионов, и так себя прикрыл. Но, в общем-то, лишились мы в результате вот этих ценного источника. Хотя, ну, Эймса говорят, что там были и другие наводки, которые помогли его. Потому что, естественно, они долго изучали и вышли на Эймса в результате длительного расследования, которое было, так скажем, довольно долго проводилось в ЦРУ, и была создана специальная группа, и под подозрение попали там несколько сотрудников тоже, которым...
Был какой-то фильм про Хансена, очень хороший, как задерживали Хансена.
Хансена или Эймса?
Или Эймса, я уже даже не помню.
Ну про Эймса огромное количество.
Ну, именно фильмы.
И фильм был.
Да. Люди спрашивают, что посмотреть.
Ну, порыскайте в интернете, ну, так, там... наберите Эймса.
Эймс кино. Выдаст...
Да. Да.
Ну, я не знаю, да, какие там фильмы были созданы, но, в общем-то, конечно, они не всегда отражают действительность.
Ну, всегда не отражают.
Королевство кривых зеркал, то есть все надо как бы через сито.
Ну и, наверное, вот как бы вот 85-й год, это такая кульминация работы. Эймс и Хансен до сих пор сидят. А Пелтон, кстати, вышел после какого-то, он был вот...
Он тоже был
амнистирован. Да, он тоже был потом. Да, его, кстати, вот сдал такой Юрченко, был такой тоже перебежчик, который потом вернулся обратно.
Да, 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 тоже странная история.
Странная история, да.
Странно, но понятно, там все ясно, что произошло, почему и как, и что за тип был Юрченко.
И тоже вот «Королевство кривых зеркал», потому что Юрченко, когда он сбежал, его опрашивал и допрашивал Эймс. И когда Юрченко вернулся в Москву и начал там что-то лепить, что он на самом деле там, значит, его там отравили, еще что-то, у Крючкова были протоколы, вообще записи всех бесед его с ним. Да просто.
Представляешь, что испытал Эймс, когда ему сказали, что, знаешь, у нас есть перебежчик вот высокопоставленный, и тебе надо с ним... Эймс не сомневался, что он знает его так и назовет, а Юрченко на самом деле не знал об Эймсе.
Ну там, да, история была такая, что Эймс встречал его на самолете,
да, да.
И они сидят в машине, едут вместе, и Эймс думает, неужели этот человек, может быть, он знает обо мне, и он, значит, задает вопрос: скажите, пожалуйста, у вас есть что-нибудь очень важное для директора ЦРУ, какая-то информация важнейшая? Юрченко говорит, да нет, нету, но понятно, Эймс стал, что, наверное, если бы было вот такое вот, наверное, информация об Эймсе, он бы сказал, да, у меня есть важнейшая информация для директора, пожалуйста, меня свяжите. И это как-то немножко отлегло, но, наверное, он пережил несколько таких тяжелых моментов. Ну и, наверное, ну, вот...
Про Юрченко, прости, пожалуйста, мы про Юрченко, мы, по-моему, говорили.
Передача,
это, конечно, захватывающая история очень такая.
Ну и, наверное, 90-е годы, это уже начало, как бы, вот, киберразведок.
Ну да.
Уже мы не знаем о каких-то таких, в общем, ну, наверное, интересное, конечно, самое, это вот Сноуден, переход его там, и, наверное, тоже он из агентства как раз национальных.
Да?
Нет, он не был завербованный, он тоже агент национальный, он был в агентстве национальной безопасности, и с точки зрения понимания, наверное, как американцы действуют против Советского Союза в области электронной разведки, конечно, он дал, я думаю, что большие
информации. Ну, его как-то забыли информации. Одно время, книги
иногда... Ну, его, наверное, он сам не хочет, наверное, особенно светиться, зачем ему надо...
Знаешь, что наши узнали, что он... Знаешь, как он оказался в самолете-то Аэрофлота, Лев?
Да.
Да, так ему же на свою карту купил резидент китайский, на свою карту. И когда самолет взлетел, только тогда снова летит сюда. Куда? Сюда. Я помню, это была суббота.
Ну да.
Мы это передали
его по здесь не ждали, да.
Да, мы не ждали. Мы это передавали по эху, потому что у меня сидел парень, который... Суббота нет новостей, он смотрел китайские газеты англоязычные. И в одной из них он увидел, что...
Но вот хитрые китайцы, они не захотели портить отношения
с американцами, они посадили его в самолет,
и отправили русским.
И мне позвонил, ты будешь смеяться, Лавров тогда. Говорит, что за хреновина твое радио передает, какой Сноуден в Россию? Я говорю, это там типа Гонконг Таймс, мы тут, это обзор прессы. Он в футбол играл, видимо, уехал в машине, и вот так узнали.
Ну да.
Причем на вот... карту открытого резидента китайской там службы.
Да. То есть отдали.
Нет, ну, отдали это вот такие, просто, да, вот отдали. Сюрпризы, которые приносят жизнь иногда совершенно неожиданные, да, вот и не только в разведке, да, вообще в жизни, что говорить.
Неожиданно. На самом деле, если говорить о противостоянии, а вот можно ли сказать о том, что ЦРУ не контрразведка, да, вот ЦРУ как разведка и ПГУ как разведка вступали где-то в прямое. Все же вспоминают этот фильм «Анкл», где советский ЦРУ, где советский разведчик и ЦРУшник действуют совместно против.
Нет, ну вы знаете, значит,
во-первых, это такая билетристика.
Да, это билетристика, но, во-первых, было такое, ну, негласное, мне кажется, договоренность между ЦРУ и КГБ в свое время о том, что мы не применяем друг против друга физических мер физических воздействий.
Да,
что, в общем-то, ну, были, наверное, эпизоды смешные, когда, например, здесь в Москве на сотрудников ЦРУ нападали какие-то бандиты, там грабили, наружка их отбивала, и, в общем-то...
Наружка отбивала,
да, наружка, которая за ними следила.
Вообще вот это...
Спасала
их. Развивалось очень позитивно, да. Вот это сотрудничество, и тогда и американцы приезжали, и Примаков ездил.
Ну, это да, и... было такое...
Но дело Эймса попортило, то есть они, американцы, очень обиделись.
Что а что здесь обидно?
Ну, вот мы, тоже было непонятно, что ну, вот мы же не отказывались, никто, ни они, ни мы.
Ну, они предлагали, что давайте откажемся от вербовок взаимных. Но, конечно, на это никто не пошел.
Не пошел, ясно. Прежде всего, они не пошли на это, что они продолжали.
Нет, они как бы они предложили это, но, наверное, как бы так скажем,
не рассчитывая говорить
о каком-то сотрудничестве в какой-то временной период между совместных операций ЦРУ и ПГУ, или СВР, там, неважно, не приходит на память.
Ну, почему? Прости, я просто это хорошо помню, с Примаковской была доктрина, что да, мы противники, мы противостоим друг другу, но есть точки соприкосновения. Там наркобизнес.
Ну, наркобизнес, терроризм,
да. Распространение или не распространение.
И мне кажется, и сейчас есть каналы по взаимодействию в области терроризма, например, и обмен какой-то ограниченной, наверное, информацией по закрытым каналам. И мы знаем, что до сих пор вот недавно ездили где-то там и встречались, были контакты руководства ЦРУ и, значит, вот...
Ну, по-моему, это единственный канал КСБ, да.
Слушай,
Берсон, Нарышкин, они же не кадровые. Бернс кадровый, дипломат.
Нарышкин как раз кадровый начинал. Кадровый,
точно. Женева, Брюссель. Не, ну он политик, да, он возглавлял администрацию президента.
Нет, ну да, конечно.
Политическим назначением, все к тому, конечно, что он не вырос,
в Думе, да, и долго был политик сейчас.
Да. То есть, на самом деле, это, по-моему, единственное, когда это, кстати, из головы вылетело. Это очень интересно, что именно директор ЦРУ и начальник СВР обсуждают все глобальные вопросы взаимоотношения.
Там, а кому еще делку обсуждать? Да.
Кому еще?
Ну, да, по крайней мере, понятно, что тут не уйдет информация, и как-то она будет, значит, держаться в тайне. И, наверное, этот канал так для каких-то чрезвычайных ситуаций, это как бы вторая горячая линия, которая сейчас, наверное, я не знаю, существует, она между там Кремлем и Белым домом.
Ну, это линия-то есть.
Да, линия, но по ней никто не говорит.
Да. Вот тут, да, может
ну
быть,
вот,
значит, звук переведен в бесшумный, я бы сказал. Значит, хочу сказать нашим зрителям, что да, мы уже говорили про эту операцию в Берлине, мы сейчас предлагаем вам книгу, соответственно, ее написало три автора, Джордж Бейли, Сергей Кондрашов и Дэвид Мерфи, ЦРУ против КГБ. В холодной войне. Поле битвы Берлин. На shop.diletant.media. Юр, ты сказал, что ты знал автора?
Да, я всех их троих знал.
Кто это? Скажи кратко, у нас
полтора. Значит, ну, Кондрашов — это известный сотрудник разведки, такой очень такой знаменитый, который в Берлине работал, и с Блейком работал, а Мерфи — это бывший резидент ЦРУ в Москве. И вот это был тогда такой проект книжный, по которому я о нем много раз
рассказывал. И Мерфи в Берлине тоже вот участвовал в этом.
Мерфи, да.
Собственно, они вдвоем, с двух сторон, как бы вот берлинским этим туннелем занимались.
Да. И вот был тогда такой проект.
Хорошо, пожалуйста, с двух сторон занимались берлинским туннелем.
5 книг по операциям разведки, значит, в Англии, в Соединенных Штатах, вот это Берлинское противостояние и Карибский кризис. И пятая книга должна была быть об убийстве Троцкого, но Волкогонов, который этим занимался, неожиданно умер. Так. Поэтому, но 4 книги были изданы, и вот эту книгу, «Battleground Берлин», она называлась на английском, мы ее презентовали прямо у входа в берлинский туннель, который, ну, был раскрыт и такой был.
Ну, типа музей.
Да, музей, да, да, да. Мы там стояли.
А Бейли кто?
А Бейли, он, очевидно, до конца не уверен, что он был сотрудником ЦРУ, но его, конечно, использовали. Он занимался русскими, советскими перебежчиками, которые перебегали туда, он как бы их опекал. Угу. Ну, наверняка какие-то связи с ЦРУ он имел. Но они были в то время уже в отставке, и такие милые, прекрасные старички. Все меня были. Очень развлекали, да, и да, да, да. Очень мне нравилось.
Напомню, что книга называется «ЦРУ против КГБ в холодной войне. Поле битвы. Берлин». Бейли, Кондрашов и Мёрфи. shop.diletant.media. У нас в программе агенты.
Да, Юрий Кабаладзе и Лев Кошельков, который дал мне слово, что он продолжит с нами
сотрудничество. Да. Просят продолжить и рассказать про Шандора Радо. Но это война же.
Ну, Шандор Радо это...
Да, нелегал знаменитый.
Да, нелегал, да, но он ГРУ.
Он ГРУ, это чужие, это соседи.
Это не наши.
Правильное слово?
Да. Ну, это соседи. Соседи, да.
Ближние соседи.
Ближние соседи. А дальние соседи, они на Смоленской.
Да. Да. Спасибо большое, всем пока.
Поздравляю.